подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи юрист, былы чалец Конституционного суду Михаил Пастухов. Михаил, привитание.
Привитание.
И правооборонца, керавник правооборонного центра «Вясна» Олесь Беляцкий. Олесь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это юридичные новации, которые рыхтует улада. На гэты конт была нарада у Лукашенки, выступал прокурор Швед. Я коротко нагадаю основные пункты, за что меркуется узмацнить отказность. За экстремистскую деятельность, у тем лику и относно тех, кто финансует, або оказывает любое сприяние этой деятельности. Так само узмацнить отказность за сбор распаўсюд персональных даденных, за удел несанкционованных акциях, за блокировку дорог, за замах на житё супрацовника правоохоўных органов, за образу представника улады, нарэшце за дискредитацию Республики Беларусь, распаўсюд информации в непристойной форме и наумысное распаўсюджванне загадзя и лживых звестак про политичное, экономичное, социальное и гэтак далей становище Беларуси, накіраванае на причинение шкоды национальной безпецы Республики Беларусь. Вот это основное. Там есть еще шмат чего. Олесь, вот по вашей оценке, что в этом является наибольше небеспечным? Что является наибольше таким тяжким?
Ну, треба поглядеть на этот комплекс изменов криминального законодательства, который, безумовно, робить его более жорстким и накированы на обмежевание громадянских прав и свобод, приватности свободы выказывания, распавсюду информации. Треба поглядеть с политического пункта погляду. Но мне подается, что лады вымушены идти на принятие гэтых жорстких мер, сыходзячы з адсутнасці падтрымкі ў грамадстве. Вось не трэба былі гэтыя меры, калі Лукашэнка заўсёды меў трывалую падтрымку, і выбары фальсіфікаваліся, але пэўная частка грамадзян падтрымлівала яго, галасавала за яго. Палітыка пасля выбараў, падчас правядзення розных іншых мерапрыемстваў, яна таксама вельмі часта атрымлівала такую стабільную падтрымку. Сітуацыя вельмі моцна змянілася ў жніўні мінулага года, калі ён прайграў, можна сказаць, гэта смела, выбары з разгромным такім лікам, і яны страцілі гэтую падтрымку. Фактычна, яны вымушаныя зараз рэагаваць, жыць у такім, ну, варожым для сябе грамадстве і шукаюць інструменты утрымання ўлады пры сітуацыі, калі большасць грамадства не падтрымлівае гэту ўладу, не прызнае легітымнай. Таму робіцца больш жорсткім крымінальнае законадаўства, таму мы бачым гэта вось бразгаценне посудам, вось і спробы праз вось такія рэпрэсіўныя метады, меры утрымаць ўладу ў краіне. Вось. Таму я гляжу на гэта як на паказальнік таго, што сапраўды крызіс у краіне працягваецца. Влады не могуць, не прапаноўваюць нічога грамадству, каб атрымаць хаця б нейкую пэўную стабільную падтрымку. І зараз асноўны акцэнт робіцца на рэпрэсіях, на парушэннях правоў чалавека, фактычна на вяртанне нас у сітуацыю, калі, ну, калі вось толькі на штыках влада можа ўтрымацца.
Михаил, скажите, вот тыя все новации, тыя новеллы, якія плануюцца, у якой ступені яны стасуюцца з Конституцией? Можа і стасуюцца, но Конституцыя не выключае і некія жорсткія меры супраць парушальнікаў права.
Правильный вопрос ставишь, Юрий. Действительно, здесь надо давать оценку прежде всего с позиции соблюдения Конституции. Если исходить из Конституции, то права человека, их защита является высшей ценностью государства. В данном случае мы видим, что государство откровенно посягает на эти права, вот, ограничивает их достаточно сильно и ужесточает наказание чрезмерно. Причем ужесточение касаются самых ключевых прав человека: право на свободу выражения мнения, право, так сказать, участвовать в митингах, собраниях, вот, ну, политические и личные права. То есть в данном случае государство перешло, можно сказать так, черту дозволенного, уже давно перешло. Но сейчас это становится совершенно очевидно. Если будут приняты такие жесткие поправки, то можно сказать, что будет установлен очень жесткий контроль над средствами массовой информации. Даже в отношении интернета могут быть жесткие очень ограничения. Граждане практически превращаются в беззащитных субъектов по отношению к представителям власти. А в свою очередь правоохранительные органы получают неограниченный карт-бланш на применение различных репрессивных мер. Причем они могут толковать положение по своему усмотрению. Вот, граждане будут лишены просто элементарных прав на защиту. То есть мы имеем место не с демократическим государством, не с правым государством, а откровенно с диктатурой, даже, можно сказать, еще более жестче. То есть фактически граждане превращаются в бесправных людей, права защитить становится невозможно. Вот, поэтому здесь тотальное попрание и конституционных основ, и основных конституционных прав и свобод, прежде всего гражданских и политических. Я бы также заметил, что инициатором этих поправок стал орган государственного надзора, прокуратура, который не уполномочен быть субъектом законодательной инициативы. Его дело наблюдать за законностью, а он вместо этого становится откровенным нарушителем этой законности. Он инициирует, откровенно говоря, драконовские поправки в уголовное законодательство. Фактически он вышел за рамки своих полномочий и выполняет несвойственные этому органу функции. Вот, то есть это попрание, опять же, действующего законодательства о прокуратуре. Вот, это вторжение, откровенное вторжение в сферу охраняемых прав граждан. И это, по большому счету, тотальное нарушение действующей Конституции.
Олесь, а вот на ваш погляд, на во что это все новации? Ну, мы ведаем, что у Беларуси отбывалось, начинающе, видать, с минулого травня, особливо после жнивня, тысячи людей, десятки тысяч людей потрапили под этот каток, сотни людей, притянутые по криминальных справах. Сенс этих криминальных справ всем видовочный. Вот сегодня, скажем, блогер Неронский отримал 3 года, учора отримали 3 страйковцев на БМЗ в Жодине, в Жлобине, в Жлобине. Всего этого теперешнего законодательства на это хапая. Навошта яшчэ вот гэтыя навацыі? У чым тут сэнс? І так ужо маштабы рэпрэсій, ну вот як падлічыў спадар Ільяш, журналіст, што як у 33-м годзе ў Нямеччыне пасля прыходу нацыі да ўлады, ну вот калі прапарцыйна насельніцтву, то ў Беларусі ўжо вот як бы так на ўзроўні. Так, а вот для чаго гэта ўсё робіцца?
Ну, мне здаецца, найперш это псіхалагічны такі маральны ціск на грамадства ў гэтым, бо я сапраўды згодны з тым, што і зараз улады даюць рады са сваімі палітычнымі апанентамі і тымі, хто выходзіў на вуліцу, і тымі, хто браў удзел у акцыях пратэста, і з журналістамі, і з праваабаронцамі, на ўсё іх як бы артыкулаў хапае. Гэты крымінальны кодэкс так зроблены, што на у ім хапае артыкулаў на грамадскіх актывістаў ось, і рознага кшталту. Ось. Таму мне падаецца, што, мабыць, асноўная задача ўсё ж такі зноў от, псіхалагічна націснуць на грамадства з тым, каб унесці пачуццё безнадзейнасці, пачуццё безвыходнасці, вось гэтай псеўдазаконнасці, вось якая ствараецца вакол беларускага грамадства, але багата што ў нас і так ўжо ёсць. Я от згадваю той ж артыкул 369 прым. 1 крымінальнага кодэкса, это дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Ось там мера пакарання да 2 гадоў зняволення, вось, ну, па гэтым артыкуле можна смела зараз все гэтыя праўкі, якія вось уносяцца пракуратурай, было б і прапускаць, ён дае такую магчымасць. Ёсць у нас і крымінальны адказнасць за паклёп, вось, а чаму гэты артыкул, і ён зараз актыўна ўжываецца супраць блогераў, супраць актывістаў, супраць проста людзей, які пішуць свае каментары ў сацыяльных сетках, на крытыкуючы дзяржаўных асобаў там ці Лукашэнку. Вось, это ўсё ўжываецца. Таму мне падаецца, што такі вот тут яшчэ цікава будзе паглядзець, як гэтыя змены, як гэтыя артыкулы будуць працаваць і ці дадуць яны штосьці новае. У плане павышэння, скажем так, колькасці людзей, якія там прыцягваюцца да крымінальнай адказнасці. Бо сапраўды зараз гэта хваля ціску, яна надзвычай высокая, і па розных звестках, ну, мы ведаем, што колькасць крымінальных справ збуджана ўжо каля 2000 па падзеях пасля жніўня, якая колькасць людзей праходзіць па гэтых справах, невядома, ну, я так думаю, што прыкладна такая ж колькасць людзей праходзіць каля 2000, якія зараз з'яўляюцца пад крымінальным пераследам, ну, хтосьці ў Беларусі, хтосьці там паспеў з'ехаць, хтосьці кагосьці не знайшлі, можа быць, вось крымінальныя справы збуджаліся і проста па фактах там парушэння, так бы мовіць, як яны лічаць там здзяйснення злачынства. Но тым не менш маральны такі ціск на грамадства і жаданне дэзарганізаваць грамадства, зняверыць яго, каб грамадства зняверылася, тут грае відавочна не малаважную ролю. Найбольш, тым не менш, найбольш мне падаецца такім небяспечным з'яўляецца вось гэтыя варыяцыі разумення экстремізма, садзеяння экстремізму, фінансаванне там экстремістскіх арганізацый. Чым гэта, як это все будзе здійсняцца? Тут,
ну, это все цяжкое. А вот я думаю, што так мы можам людзям майго цэху, журналістам, магчыма, больш такое небяспечнае это вот дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь, распаўсюд там ілжывых звестак, за ведамы ілжывых звестак. Ну, это умоўна кажучы, сказаў, што Лукашэнка не атрымаў 80%. Вот як вы сказалі зараз, што он прайграў. Это дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь. Вот вы ўжо зараз дыскрэдытавалі Рэспубліку.
Нормальна так, але давайце згадаем, што па гэтым артыкуле ніхто ў Беларусі яшчэ асуджаны не быў. Ён існуе некалькі гадоў, там ужо гадоў не ведаю, можа 15. Там было, мабуть, два прокурорских попереджения вось перед, ну и все. А сам артикул николи не задейничен.
Як у Быкова, а бомба чекала своей пары.
Ну, безумовно, так. І згадайте, ось гэты артикул з кримінальної адказності за дійсності тими незареєстрованих організацій, які ось під час апошнього потепління був прибраний. Ну, так, його у 2006 році включили в кримінальний кодекс. Було узбуджено спочатку, ми пам'ятаємо,
некілька
кримінальних справ супраць сябров молодого фронту. І після гэтага все, і он там больш за 10 гадоў боўтаўся, па ім не было ніводнай крымінальнай справы. Таму я думаю, што нам асабліва няма чаго баяцца гэтых артыкулаў. Трэба разумець, што ўлады любым спосабам зараз спрабуюць захаваць сябе. І яны гэты артыкулы штампуюць, сказаць, яшчэ наштампуюць 30 штук. Вось. Але ўсіх не пасадзіш. Вот это дакладна трэба ведаць, тое, што сёння і Навальны казаў там пры каментарах Навальнага, калі яго судзілі, што ўсіх пасадзіць немагчыма, таму я думаю, што трэба якраз падыходзіць да гэтага цвяроза і працягваць далей вось актыўнічаць, працягваць грамадскую актыўнасць вось, ну і такім чынам я думаю, што гэтыя артыкулы могуць быць проста, ну, звычайнай такой пустышкай вось, якія не будуць несці ніякага рэальнага зместу.
Михаил, а вот у меня пытанне да вас, як чалавека, так сказаць, дзяржаўна-вопытнага, скажам так. Я нагадаю нашым слухачам, што вы і суддзём Канстытуцыйнага суду былі, і наколькі я памятаю, вы працавалі ў акадэміі кіравання, ў акадэміі бяспекі, это значыць, в школе КДБ былой. Вот. Так вот, якая тут логіка, вот, скажем так, дзяржаўнай юстыцыі? Памятаеце, вот, у 2011 годзе, калі пачаліся это маўклівыя пратэсты, то іх удзельнікаў пачалі хапаць адразу. Іх удзельнікаў пачалі хапаць адразу, клеілі ім какой-то артыкул, а потом падумалі, не, надо ўсё ж такі нашу як бы практыку падтасаваць, падгабляваць пад закон. І у закон внесли правку, что так само и бездеяние так само з'являється, коли оно демонстративное, значит, оно так само як бы з'являється злочинством, ну, з'являється правопорушением. Вот какая тут логика? До того, как это поменяли, спокойно их сажали, тих, кто пляскал ладки, те молчал. Але вот какая-то что-то картела. Нет, давайте мы все-таки поменяем закон, вот, чтобы наша деятельность уже была абсолютно... Вот в чем тут логика? Ну, вот то, про что я пытал Олеся. Ну, десятки тысяч людей уже как бы затримали, сотни посадили. Не, надо вот закон поменять. На во что?
Ну, мне представляется, что в данном случае через эти поправки в уголовное законодательство расширяется как бы сфера ответственности людей. Вот. Фактически та же дискредитация Республики Беларусь очень нагадывает пресловутую раньше антисоветскую агитацию, вот, когда там высказывались против власти и за это получали срок. Но в данном случае как раз такая вот установка для правоохранительных органов, что вот смотрите, что бы ни сделали представители оппозиции, не согласные с властью, то можно их как бы все равно привлекать к ответственности или за экстремизм, за резкие высказывания, или дискредитацию, или, так сказать, за оскорбление представителя власти. Вот, то есть сфера уголовной ответственности будет в результате расширена, и значит гораздо большее количество людей и больше поступков этих людей могут подпадать под это законодательство. То есть ужесточается по существу уголовная ответственность. Гайки закручиваются, как говорится, до предела, и даже, ну, может, и с пределом, что могут сорваться. Вот. То То есть цель очевидна, она политическая, что действительно остановить людей, заставить их сидеть дома, не выходить на митинги, не высказываться о власти. То есть это напоминает даже не 30-е годы, а может быть и раньше, когда, так сказать, делили на своих и чужих, на белых и красных, значит, врагов народа.
Революционная законность.
Да, вот. То есть получается, что власти уже перешли грань допустимого достаточно давно, и все равно еще закручиваются эти гайки. Расширяется
Михаил,
сфера.
А вот у меня такое питание до вас, крышечку може про иншее. Ну, вот мы зараз говорим то, что как бы рыхтуется, то, что в разных местах гучить. Тое, што дзесьці зліваецца. А ці можа так адбыцца, што штосьці з гэтага, а можа значная частка, ну, не будзе рэалізавана. Вот, дарэчы, вот эта інфармацыя пра лягеры, якую мы спачатку пачулі на этом аудыо Карпянкова, як планы, потым стала вядома, што літаральна пасля першых дзён пасля выбараў такі лягер быў створаны ў Слуцку, пад Слуцком. Але его потом закрыли. То есть не на кожное, как бы не кожный замах означает удар. Магчыма, и там есть здесь те люди, которые кажут, что вот как бы а те не занадто мы вот замахнулись. Так вот, как вы лечите, что из этого может быть не реализовано? Магчыма, с неких юридичных тяжкостей, магчыма, с некого натиску, там, я не ведаю, заходу, по неких інших меркованиях.
Да, такое возможно, конечно, Юрий. Здесь делается с запасом уголовная ответственность. И уже правоохранительные органы, они будут как бы подводить людей под те или иные действия. Ну вот, действительно, это может быть такой превентивный значительный ход с тем, чтобы значительная часть людей могла испугаться, высказывать свои мнения, выходить на улицы, контактировать с работниками правоохранительных органов. Цель действительно прежде всего запугать общество, а наиболее активных людей, которые совершают действия, тех привлечь к ответственности. И для этого как бы предоставляется значительный карт-бланш, то есть можно трактовать те или иные формулировки достаточно широко. Ну, например, экстремистская деятельность, экстремистская организация – это оценочное понятие, вот, точно как и дискредитация. Умышленное, неумышленное распространение, например, каких-то сведений, высказывание какого-то суждения о тех или иных должностных лицах. То есть здесь в значительной степени, конечно, вопросы правоприменения и оценки присутствуют. И не все, конечно, эти нормы будут использованы в полной мере, но во всяком случае для карательных правоохранительных органов дается широкое поле усмотрения, как применять, привлекать к ответственности тех или иных лиц.
Олесь, ну вот вы уже процитовали на Навального, но это и не его одного думка, и вы про это казали не одной, всех не посадят. Ну, а может, и все-таки поспробуют, принамсі, ну, при Сталине, ну, всех не всех, но шмат кого посадили. Может быть, сапраўды, это просто программа, ну, вот так сказать, вот они такую программу примают и будут дейнічаць просто по пунктах. Вот не все, так сказать, там, может, верили в эти слова Лукашенко, что до кожного дойдем, кожному припомним. И вот зараз мы бачим, идут справы по протестах за нерегистрацию Бабарыки по липеню минулого года. Год, полгода прошло. А нет, пригадали, припомнили и осудили. И, ну, та же самая справа Няронского. Ну, может быть, вот весь этот пакет, который они принимают, это просто, коли зараз, скажем, 30 тысяч всего затриманных, ну, будет 300. Не,
яны працуют на межи магчымага, и недарымна машина спынилась после первых ось трех дзён такого массового террору, Ось тому, што і сапраўды ось згадваў ты пра гэты лагер канцэнтрацыйны, ці лагер інтэрнаваных пад Слуцкам, які быў хутка звернуты, ну, таму што зараз усё ж такі, ну, не пацягне сённяшняя мадэль нават лукашэнскаўскай дзяржавы рэпрэсіі вось такога маштабу. Яны адчувалі сябе вельмі спакойна, вальготна, у прынцыпе ім хапала гэтых рэпрэсіўных артыкулаў, дэфамацыйных артыкулаў заканадаўства, якія былі ў папярэднія гады, калі ў нас было там 3-10 палітычных зняволеных. Зараз я нагадаю, колькасць палітычных зняволеных 220 асобаў, гэта колькасць пастаянна кожны тыдзень расце. Вось, і ўсяго, яшчэ раз я згадваю, пад палітычным пераследам знаходзіцца ўжо, ну, па маіх суб'ектыўных падліках каля 2000 асобаў. Вось, і гэта, мабыць, ўсё ж такі планка гэтай, вот, гэтай сістэмы такога рэжыма, інакш трэба проста ўводзіць вайсковае становішча, вось як сёння там ці вчора Мьянме прыйшлі вайскоўцы, значыць, адхілілі дзяржаўную ўладу, ўзялі ўсё ў свае рукі, ну тады да, пры такой структуры вайсковага вот становішча можна атрымаць там і можна рэпрэсаваць большую колькасць людзей, але таксама мусіць быць умова, што дзяржава мусіць быць дзесьці далёка-далёка. Далёка загубленая ў свеце, скажам так. Ці гэта выспа, як Куба, ці паўвыспа, як паўночная Карэя, ці Мьянма, якая вельмі-вельмі далёка ад такіх цывілізацыйных шляхоў. З Беларусі те штукі такія не пройдуць, і я думаю, што зараз мы ўсё ж такі дасягнулі вось такога піка рэпрэсій у Беларусі, і ўлады не могуць трымаць рэпрэсіі на такім узроўні, як яны ідуць зараз, яны вымушаныя будуць неяк адступаць, рабіць крокі назад і штосьці рабіць.
Алеся, вот как раз у меня да гэтага
ёсць. А я яшчэ вот вяртаючыся да савецкіх часоў, хачу сказаць, што ўсе гэтыя змены, якія зараз уносяцца, сапраўды ў СССР, яны былі сканцэнтраваныя там у двух артыкулах крымінальнага кодэкса, это вот антысавецкая агітацыя, які там да 3 гадоў зняволення, ну і яшчэ адзін, дакладная назва не памятаю яго.
Антысавецкая была 7,5, але 7,5 она была.
Да 7, правильно. Ну, значит, яшчэ адзін да 3 гадоў, вось, ну і фактычна дзвюмя гэтымі крымінальнымі артыкуламі яны закрывалі весь дысідэнцкі рух. Но сітуацыя з СССР у Беларусі на сённяшні дзень адрозніваецца карэнным чынам, таму што ў СССР, як бы там ні было, большасць грамадзянаў падтрымлівалі тагачасны рэжым, яны былі ў ім выхаваныя, яны яго падтрымлівалі. І гэта мы яшчэ чулі на сваёй скуры у 80-е гады, ў першай палове 80-х гадоў, вось калі студэнтамі спрабавалі, так сказаць, праводзіць вось гэтую падпольную антысавецкую агітацыю, як цяжка было дагрукацца да людзей, каб яны ўвогуле зразумелі, каб іх адчыніліся вочы. Зараз гэтай праблемы няма. Зараз у нас рэальная хунта. Это невялікая частка вось гэтая ўлада, колькі іх там, ну, не будзем працэнтах называць, якая трымае ўладу, большасць людзей супраць іх. І таму, ну, я думаю, што ў бліжэйшай перспектыве ўсё роўна ў нас будуць нейкія вельмі як пазітыўныя змены, таму што, ну, часы ўсё ж такі не тыя, і Беларусь не ізаляваная краіна, нягледзячы нават на падтрымку расійскага рэжыма, рэжыма Лукашэнкі, ну, канкрэтна Пуціна Лукашэнка. Тым не менш, я перакананы, што змены ў нас адбудуцца, і нам не трэба баяцца вось гэтых чарговых рэпрэсіўных захадаў режима, трэба працягваць супраціў.
Алеся, вот у меня пытанне пра это, так сказаць, змены, якія, ну, они могуць быць рознага кшталту. Зразумела, магчыма, это глобальныя, так сказаць, палітычныя змены ў Беларусі, але магчыма і іншыя. Хаця я маю на ўвазе, што ўлада можа паспрабаваць вырашыць как-то палітычна тот кризис, который, ну, все-таки, конечно, можно болбатать про то, что это там ляльководы, ЦРУ, там, Дзярждэп, Сорос и так далее. Но я думаю, что, принамсі, некоторые люди во владе разумеют, что все-таки этот кризис, ну, принамсі, мае и внутренние корони. И как-то его хотелось бы, напевно, вырешить. Одна из магчимостей у него – это амнистия. Выпустить людей. Хотя вот ты, как бы… То, что гучить, той же прокурор Швед сказал, что нам треба больше зважено ставиться до амнистии. Можно подумать, что ранее как бы в Беларуси всех отпускали. Вот. А сам Лукашенко, прокомментовавший заявы пропановы Воскресенского, сказал, что не, это нам не подходит, потому что вот я, мовлял, когда СИЗА КДБ с ними размовлял, я сказал, верни, тогда будешь на воле. Ну, верни, мог вернуть там, я не ведаю, Бабарыка. А что может вернуть, скажем, Колесникова? Что может вернуть Знак? Что может вернуть Лосик, я не ведаю, Борисевич, Андреева? Что они ему могут вернуть? Они ничего не брали ни у кого. Так что с этого пункта глядения вот такая как бы фраза, что это означает? Вот. Вы лечите, что это реально, как политический ход, скажем, на том же всебелорусском сходе. Вот я такой добрый, всех отпущу. Как вырешить политическое питание? Зрозумело, не от добрыни, а от того, что вот тримать такую напругу в громадстве, это непросто. Як вы лечите?
Подается, тут улады працуют по подобной схеме, как и в 2010-2011 годе, когда спочатку кандидаты в президенты, активисты штабов, там просто люди, которые удельничали в акции, они были затриманы, затем прошли суды, и после этого большая частка из них была помилована, ну, при одной певной мове. И зараз, до речи, у Лукашенко это снова не двухсенсовно прогучало, что люди повинны признать свою вину. Вот. Тому я думаю, что будут пропоновывать после судов, коли будет принято такое политическое решение, но саправды наспевая, коли это будет про пару-тройку месяцев, бо большасть еще фигурантов криминальных справ она не прошла про суды. Вот мы имели за студень каля 50 присудов, вот, но это только частка, там невеликая частка от людей, какие. И каля 100 присудов мы имели в 2020 году. Вот у нас 150 человек осуждено на сегодняшний день. Большая половина из них – это реальная колония химия, частка, связанная с не заключением под стражу, там покаранию, так званая хатняя химия, эти штрафы, навод были там пару штрафов. Вот. Ну, вот такие покарания. Я думаю, что сам процесс вот еще этих судовых процессов, он идет. Зараз каждый день у нас больше за 10 судов отбывается по всей Беларуси. Каждый день присуды выносятся. Вот в Минску сегодня так само вот этому хлопцу, который там машину отвозил с дороги, 7 годов дали его с колонии. Это одно из самых узмоцненных режимов, это одно из самых серьезных покараний вот, после этих судов. Это другие фактически такие присуд, где 7 годов изневоления человеку дают. Вот, так что еще сами эти процессы идут, пройдет певный час, я думаю, это месяцы, и питание схиления этих людей до подписания прошения о помиловании, оно будет, ну, таким острым, и тогда значная частка, скажем так, шараговых, в первую очередь, сябров, те, кто погодится подписать это помилование, будут вызволены. Ну, вот, как бы, схема вельми подобная тому, что было и в 2011 году, когда в жнивне мы памятаем, большинство политических зневоленных в жнивне 2011 года была вызволенная. Вот.
Михаил, и ваш отказ, насколько вам уявляется имоверной амнистия? Из ваших оценок политической ситуации, вот за заявы прокурора Шведа и тлумачения Лукашенко на конт пропановы Воскресенского.
Но я считаю, что вопрос с политзаключенными решать придется. И согласен с Олесем, что, наверное, это решение будет приниматься уже после проведения Всебелорусского народного собрания, которое должно пройти как собрание победителей, ну, как когда-то тоже проводили такие съезды КПСС в Советском Союзе при Сталине. все равно очевидным станет, что необходимо кризис политически в Беларуси разрешать путем диалога. Думаю, что будет возрастать давление стран Европы, США. Как еще будет развиваться ситуация в России? Я думаю, что она будет развиваться достаточно динамично. Вот. И Путину придется идти на какие-то серьезные уступки. Возможно, даже придется отдать кому-то верховную власть, а самому отдалиться, так сказать, на запасной аэродром в виде, значит, государственного совета. И если какие-то произойдут перемены в России, то я думаю, что это отголоском скажется и на ситуации в Беларуси, потому что без поддержки российской власти нынешний белорусский режим долго тоже не протянет. Поэтому вопрос с политзаключенными, я считаю, в скором времени, ну, во всяком случае, где-то по весне придется, наверное, решать. Вот. И ни о какой амнистии здесь речи быть не должно. Здесь необходимо выполнить вот, как бы, требования того, что эти лица пострадали по политическим мотивам, и они подлежат освобождению как одно из условий возможного какого-то диалога Европы с режимом Лукашенко.
Ясно, ясно. Добро, добро. Дякую великий Михаил, дякую великий Олесь.
Я підтримаю, да, Михайла у тим, що основна причина амністії в 2011 році, звісно ж, були економічні санкції. Тут це вельми моцний, якби, такий інструмент примусу до амністії знішній. Тому, коли він буде зараз більш-менш ефективний, а ми зараз чуємо про четверту ось цю хвалю санкцій, то тоді питання амністії, воно буде більш, якби, таким реальним.
Ясно. Добре, я ще раз дякую великий Михаил, дякую великий Олесь. А нашим глядачам я нагадаю, що за дальнейшим розвитком подіїв вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свободи». Всього найліпшого. До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.